Левит 25, Leviticus 25. Мы думаем, конечно, зачем всякие этого изучать сегодня, в 21 веке? And we think, of course, why read all this in the 21st century? Но принцип, который есть у Бога, как тут действовать и тоже в нашей жизни сегодня, его принцип постоянно. Хотя фактически эти законы изменились, его принцип остается одно и то же вчера до сегодняшнего дня. Although the actual laws have changed, the actual principles by which God operates are the same and do not change. Although the actual form of the law has passed away. Ладно, в втором стихе, verse 2. Когда придете в землю, которую я даю вам, when you come into the land to which I will give you. Значит, постоянно Моисей хотел им ободрить, потому что они на данный момент в пустыне. Он хотел им ободрить, что на самом деле вы получаете тот земле, тот царствие, которое Бог обещал дать вам. Every time you read that, this is Moses speaking to Israel in the wilderness and saying, you will inherit the promised land, you will inherit the kingdom of God. И когда человек принимает крещение, значит, что мы вышли из Египта сквозь море, через водою, так как они крестились в облаке и в море. И значит, после крещения мы и тоже находимся в пустыне. То есть, если мы правильно крещены, значит, мы находимся на путешествии в пустыне. So, when we were baptized, we went through the Red Sea. We left Egypt, we went through the Red Sea, and now we are in the wilderness. We're on our journey towards the Promised Land. И пока они были в пустыне, Моисей им постоянно ободрил, когда мы будем в Царстве Божьем, когда мы будем в земле, которую Бог даст нам. Он ободрил им, что мы на самом деле там будем. So all the way through their wilderness journey, Moses was encouraging them, you will inherit, you will receive, you will come in to the land that God will give you. Значит, постоянно Бог и тоже хочет как-то ободрить нам, что на самом деле это не сказка. Вы будете жить вечно. То царство это реально. Вы будете точно это получать. And so God likewise with us continually wants to encourage us that that kingdom that I have promised to you, you will receive it, you will be there. And that's what we need to hear all the time, that we really will be there. Ну, Бог дал им призыв в этом законе, который мы здесь прочитали. But in these laws, as we read here, God gave them a great challenge. Он сказал, что каждый седьмой год это нельзя ничего не делать. He said that on the seventh year, you will not do anything. Так как каждый седьмой день, в субботу, и тоже седьмой год. Just like the seventh day, Sabbath, they were not to do anything. On the, to labor, so the seventh year they were not to labor as well. И Бог сказал, что я даст вам тогда шестой год очень большой урожай, чтобы это достаточно и для шестой год, и для седьмой, и даже для начала восьмой. Пока вы не будете ничего делать, седьмой и тоже восьмой год, тогда вам придется сеять восьмой год и подождать до конца года для урожая. Ладно, я дам вам шестой год огромный урожай, достаточно, фактически, для три года. So this demanded a lot of faith, as you see from verse 20 and 21. God says that, okay, so on the seventh year you're not going to sow anything, you're not going to do any labor. So on the sixth year I will give you a huge harvest, enough for the sixth year, for the seventh year, and also the eighth year, because they weren't to do any work on the seventh year, so they had to sow the beginning of the eighth year, and they would only get the harvest later on in the eighth year. И в истории Израиля, по-моему, не даже один пример, где Израиль соблюдал этот закон. There's no example that I can see in the Bible of where Israel actually kept this law. Это огромный призыв к вере. It's a huge challenge to faith. Но интересно, что Бог сам считал, что ладно, если вы не будете работать седьмой год, значит и тоже восьмой год, у вас не будет ничего сперва. Итак, я это понимаю. То, что я требую от вас, Тогда шестой год я дам вам для три года такой урожай. Урожай огромный. So God was sensitive, though, to what he was asking of his people. Because he understands that, okay, if you're not going to work the seventh year, that means also the eighth year you're not going to have anything, so you're going to have to sow the eighth year and only get your harvest towards the end of the eighth year. God was sensitive to what he was asking and demanding of his people. He worked out his math that you need 3 years harvest in the sixth year if you're going to take the seventh year off completely. Итак, у Бога также есть такая чувствительность и к нам, что то, что Он требует от нас, на самом деле Он знает. Он знает прекрасно, что это значит. Так как Бог считал, ну ладно, если седьмой год они не будут ничего не делать, значит мне надо дать им шестой год и для шестой, и для седьмой, и даже для восьмой. Итак, у Бога есть такая чувствительность, когда Он просит и требует от нас. Он знает, что это сложно будет соблюдать. И он до конца это знает. Он не так, как какой-то Бог, который сказал, вот закон, это ваша проблема. Нет, он специально, чувствительно придумал и подумал о том, что было бы для нас. So you see, God is not just throwing out laws and saying, get on and keep it. You see his sensitivity here, that he did his math. Okay, if you're not going to do anything on the seventh year, then I guess I need to give you for the sixth, seventh, and eighth year, because you're not going to have anything immediately in the eighth year either. So in God's demands of us, he is very sensitive to our situation and to what we're capable of bearing with. И тоже каждый 50-й год, и тоже является год юбилейный. And so every 50th year was a jubilee year. И это значило, что если долгов есть, они уже не существуют. And that meant that all the debts were written off, they were forgiven. Значит, что если ты одолжил кому, кое-что деньги, например, ладно, 50-й год, это все. That means if you lent somebody money 50th year, that's it, you're not going to get it back, you give it up. Итак, они устроили все свои экономии в контексте того, что есть 50-й год, год юбилей. And so, as it says here, they organized their whole lives, their economic lives, their agricultural lives, in the context of the coming of the year of Jubilee. И ценности, все как-то зависит, наша близость к этому 50-й год. And so prices and the value of things were in the context of how close you were to the Jubilee year. Тот 50-й год, тот год юбилей, в принципе, означает для нас пришествие Иисуса. И все наши ценности как-то в тем этого реальности. Что, ну ладно, если денег есть, если все есть или нет, да ладно. Это в том плане ни при чем, потому что 50-й год это все обратно на нуля. And so you can see what I'm getting at, I guess, that our sense of value of things, whether we are rich or poor, whether you have money or lots of things or not many things or whatever, this is all in the context of how many years to go until the Jubilee year. И тоже тот год, юбилейный год. Это используется вот в Писании, в Новом Завете, как прообразом. Тот ситуации, который у нас есть во Христе. And also the language of the Jubilee year is used in the New Testament about the things of the kingdom of God that has come true for us in Jesus. В 10 стихе, verse 10, «Объявите свободу на земле». You shall proclaim liberty to the land or to the earth. Тут же самая фраза на греческом языке, цитирующая из Септуагинта, Иисус использовал, когда Он сказал нам, что нам надо выйти по всему миру и объявить свободу на земле. In the Greek Old Testament, the Septuagint, these are the very words that Jesus uses when he sends us out into all the world with the Great Commission to proclaim forgiveness, to proclaim liberty to the earth. You shall proclaim liberty throughout all the land. Всем жителям ее, to all the inhabitants of the land. Так Иисус сказал, что надо это объявить всему миру. Каждый человек на этом земле. Каждому. Just like Jesus says, take this good news to every single person on the earth. Значит, что мы тоже объявляем свободу от долгов в духовном плане. So we are taking the message of liberty of freedom from debt in spiritual terms. Столько раз в Новом Завете мы встречаем тут понятие, что грех является долг. Мы в долгах перед Богом. So many times in the New Testament this figure, this metaphor of debt is used to describe our sin, that we are in debt to God. И добрая весть в том, что Бог объявил свободу от всяких этих долгов, настоящих. Сейчас они не существуют. And the good news that is proclaimed is that we're back to zero, that all that debt is now no longer. И в 9 стихе написано, что тот юбилейный год начинался в день очищения. And it's significant from verse 9 that the year of Jubilee began on the Day of Atonement. И день очищения – это прообразом смерти нашего Господа Иисуса на кресте. And the Day of Atonement is a symbol of the death of the Lord Jesus on the cross. Это когда Израиль, признали своих грехов и вложили всякий свой грех на козло опущения. И тот козло убежал на свободе. In that Day of Atonement, Israel declared their sins, put them on the head of the scapegoat, and the scapegoat ran away in freedom. Поэтому, как-то актуально, что этот юбилейный год начинался бы на день очищения. So it's appropriate that the year of Jubilee began on the Day of Atonement. Итак, факт того, что Иисус на самом деле умер и воскрес, так как одно козла умер, другое козла убежал на свободе, так как смерть и воскресение Иисуса – это сигнал для нас объявить свободу на земле всем жителям ее. So, on the Day of Atonement, there were two goats. One died and the other was set off free. And I suggested before, that's a symbol of the death and resurrection of Jesus. And that was the signal for them to declare the Jubilee year. And that is exactly what happens to us, that Jesus has died and resurrected, and therefore we are to proclaim this Jubilee. Это, конечно, очень радостно. Это, of course, was a great happiness. Потому что это так страшно, когда долгов есть, как-то еле-еле-еле. Чувствую, что я работаю, но я все-таки не на свободе. Я не свободный человек. And so when you're in debt and you're laboring to pay it off, there is always that sense that I'm not free of this. I'm laboring all the time just with this great burden upon me. И вот дальше в Новом Завете, как я сказал, тот язык, 50-й год, год юбилейный, часто встречается, что сегодня является тот год благоволения Божия, тот год, юбилейный год, тот год, когда все долгов уже не существует. And as I said, this language of the day of the year of Jubilee is used later throughout the New Testament, really, that we are to proclaim the acceptable year of the Lord. This is the language of proclaiming the Jubilee year when all the debts are scribbled and you're back to zero. То есть у нас на самом деле добрая весть, хорошие новости поделить с другими людьми, что вот всякие эти долгов, которые мы чувствуем, что да, я признаю, что не то. Ладно, это все. Это на самом деле не существует. And so, this is almost too good news to take to the world, that you there and you there, your debt is all written off. It really is scribbled. Сможем представить, как людей, как, на самом деле ходили в обновленной жизни, призная, что на самом деле тех долгов не существует больше. В таком, ну, легком и отношении и вот радость. Imagine how in that year people would have gone out from the trumpet blast announcing the year of Jubilee with such a free feeling, but walking on air, but now I'm free. I'm not tied by anything. И это, в принципе, то, что мы сможем чувствовать, что Бог на самом деле простил меня. And this is what we can feel, that God really has forgiven me. Мы сможем это чувствовать, когда мы принимаем крещение, например. You can feel that when you're baptized. На самом деле, всякий мой грязь, всяких долгов уже на нуля. But you're back to zero. All those debts, all that weight has now been taken off you. Опять в 20 стихе, если скажете, что же нам есть в 7-й год, когда мы будем ни сеять, ни собирать произведения наших, я пошлю благословение мое на вас в 6-й год. So I'd like to remind you, verses 20 and 21, if you shall say, what shall we eat the seventh year, because we shall not sow nor gather, then I will command my blessing upon you in the sixth year, and it shall bring forth fruit for 3 years. То есть опять Бог предвидел то, что они думали бы. Тот Бог, который находится так далеко от нас, в космосе, Он представил сразу, что да, они будут так сказать, они будут так чувствовать, бояться. The God who is so far away from us, in one sense, in the cosmos, He looks on this earth and He foresees exactly our doubts and our fears. That you shall say, you shall fear, what shall we eat the seventh year? Это чудесно, что Бог на самом деле знает отдалека наши чувства, наши переживания, наши сомнения. So God foresees all our doubts, all our questions, all our fears of whether He's going to come up with the goods. И несколько раз в Библии мы это встречаем. Павел, например, в своих посланиях, довольно часто сказал, ну, вы будете тогда сказать, если так. Да-да-да. То есть, опять, Бог предвидел наши сомнения. And actually, very often in the Bible you meet this idea of God foreseeing human doubt. Paul does it very often in his letters. He says, well, if I'm saying this, then I know that you will probably say this, that, or the other. With what form will the resurrected body come forth, or whatever. My point is that God foresees all our doubts and queries. И это просто его чувствительность к нам, которая является для меня прелесть. For me, it's his sensitivity to human doubt and weakness, which is just so beautiful and so encouraging that he knows these things. 23, 23. Землю не должно продавать навсегда, ибо моя земля. The land shall not be sold forever, because the land is mine. И тут понятие, опять, это дает свободу, что фактически это обзор, это иллюзия считать, что да нет, я работал весь жизнь, я платил мои деньги, и я покупал участок в земле. И на этом участке я строил дом, и это мое, это не твое, это мое. Это обзор, это иллюзия. And you see, in that simple verse, the whole illusion, the utter capitalist illusion, that I worked all my life and paid off the bank, and I bought that piece of land, and on that piece of land I built a property, and that is mine. It is not yours, it is mine. An absolute illusion. Когда мы считаем, что да нет, я это покупал, я это строил, это мое. Да ладно, это твое. До того, что ты умрешь. Yes, you bought it, you built it, you paid off the debt, and it is yours until you die. И после смерти это дальше не твое. And after you die, it is not yours. Итак, всякий тот понятие о том, что есть, ну, принадлежность, вот, недвижимость, например, что это принадлежит мне. Я собственник. Мы не собственник, ты не собственник. Потому что земля моя. This is an illusion that we own property, or that you own that property, and he owns that one. It's an absolute illusion, because the land is not yours, it is God's. Очень часто Давид в псалтире хвастался о том, что вся земля его. And very often in the Psalms, David glories in this simple fact, that the earth is the Lord's. Когда Давид сказал столько раз, что земля принадлежит Господу, он, в принципе, повторил то, что здесь написано, «Моя земля». When David keeps saying, the earth is the Lord's, as he says many times, he's repeating these simple words here, the land is mine. И это дает человеку огромную свободу. And this gives a man huge freedom. Потому что зачем тогда работать, работать, зарабатывать, зарабатывать, чтобы какой-то кусочек земли покупать, чтобы это строить и так далее. Считая, что это мое. Это ерунда, это не твое, это его. Земля это не твой. Ты даже не собственник. Это не принадлежит к тебе. Мы только видим то, что есть сразу перед нашими глазами. Перспективе Божия. Это даже шутка. Что человек считает, что да нет, тот кусочек с этими координатами, это мое. Ну что? В контексте вечности это абсурд. And so, the problem is, people only see that which is right in front of their eyes. And they figure that, well, I worked for this, and I have worked out the exact coordinates on the survey of what bit of land is mine and what is yours. And this is, God must laugh. Because in the context of eternity, that is meaningless, absolutely meaningless, to say that that is another guy's, that is not yours. That is absolutely meaningless. Because the land is God's. 25, verse 25. Если брат твой обеднеет и продаст от владения своего, то придет близкий его родственник и выкупит проданный братом его. It's written there that if your brother becomes poor, then his relative can come to redeem him. Интересно написано, что его родственник должен выкупить тот человек. And my point is that it is the man's relative that must redeem it. Марис, привет. Значит, что кто тогда наш выкупитель? Кто наш спаситель? Кто будем платить выкуп для нас? Это должен быть наш родственник. So who is going to pay our redemption? Who is going to be our redeemer? Well, it's got to be our relative. И в этом смысле я вижу, что это обязательно, что у Иисуса был наша человеческая природа, то есть он наш родственник. And from that point of view, it's absolutely necessary that the Lord Jesus should be of our nature, that to be our redeemer, he had to be our next of kin. He had to be a blood relative, which is what he is. 37 стих. 37. Серебра твоего не отдавай ему в рост. 36. Не бери от него роста и прибыли. 36 and 37. Take no interest from your brother. You shall not give him your silver for interest. Помните тот притч Иисуса? You remember the parable of Jesus. Когда он отдал таланты, и одному человеку он дал один талант. Тот человек это не использовал. Иисус пришел, требовал от этого человека. Что ты сделал с этим талантом? Ничего. Иисус сказал, а зачем, по крайней мере, ты не отдал тот талант в банке, и чтобы я получил бы хоть какой-то прибыль, какой-то, ну, рост от этого. Но это был против закон Моисеева. Это именно против то, что здесь написано. Now, Jesus must have had this in mind when he gives the parable about the talents of silver and he says that to the one talent man, why didn't you give my silver to the bank so that I would have received my interest upon it. But it says here that you are not to give out your silver for interest. So Jesus was saying, well, why didn't you do that, even though it's against what's written in the law of Moses? Значит, по-моему, что Иисус имел в виду, что если, по крайней мере, ты кое-что сделал для меня, хотя это не идеально, хотя, по идее, это нарушает какие-то заповеди Божьи, хотя, по идее, это нарушает вот Левит, 25 главу, 37 стих, хотя, так, по крайней мере, надо кое-что делать, хотя не идеально. So I think the picture I get from what Jesus is saying is, look, you should have done at least something, even if it was not ideal, and even if, okay, it broke the letter of this law. In Leviticus chapter 25, verse 37, you broke it. That's all right. You should have done at least something. Это не значит, что это вполне нормально нарушать закон Божий. It doesn't mean that. It's just quite okay to break the law of God. Это значит, что по крайней мере, нам надо кое-что делать. И значит, что Иисус, самое главное, ненавидеть пассивность, когда человек получает от Него все то, что мы получили во Христе. И для Него это ни при чем. И Он ничего не делает с этим. So, I think the point of the story is then, that what Jesus is saying is that I expect you to do something. And what I hate more than breaking the letter of my law, what I hate more than that, is somebody being absolutely passive and doing absolutely nothing with what I have given. That is, for me, absolutely terrible. И вот 42, 42. Потому что они, мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Несколько раз написано так. Они, мои рабы, которых я вывел из земли египетской. Many times you read this. They are my servants, which I brought forth out of the land of Egypt. Я считаю, что ударение на мои. Они мои рабы. And I think the emphasis should be on the word my. They are my servants. Помните, Израиль были в Египте как рабы фараонова. Remember that Israel were in Egypt as the slaves, the servants of Pharaoh. И Моисей пришел к нему, Moses comes to Pharaoh и сказал, давайте, он сказал, они сейчас не твои рабы, они рабы Божьи. Он хочет, чтобы они будут ему послужить. И фараон это не хотел. So Moses came to Pharaoh and said, I want you to give up your servants so that they become my servants. То есть, то, что случилось в исходе, было в том, что они поменяли хозяин. Раньше был фараон, сейчас Бог. So what happened at the Exodus was that Israel had a change of master. That they were the servants of Pharaoh and they became the servants of God. И тот язык употребляется к римлянам 6, который говорится о крещении. And that is the very language of Romans chapter 6 about baptism. Что во время крещения мы поменяем хозяин. That at baptism we have a change of master. Что через того, что мы принимаем крещение, мы дальше не в рабстве фараону, в смысле Египту, в смысле миру, а мы сейчас являемся рабы Иисуса, или Божьи. It means that at baptism we change masters, that we are no longer the servants of sin, but we are the servants of God and of Jesus. Но мы все-таки рабы, but you're still servants. И это, конечно, не то, что мы, наверное, хотим слушать. And that's maybe not what we exactly want to hear. Мы все как-то интересуемся на радикальном свободе, где я могу быть свободный в радикальном смысле. В смысле свободный быть именно точно так, как я хочу быть. Let's be honest, we all are attracted and all interested in the idea of radical freedom, whereby I can be absolutely free to do exactly what I wish. Но фактически, если мы так делаем, мы являемся рабы греху. But actually, if you live like that, you are not free, you are a servant of sin. И самый чудесный парадокс в том, что если мы будем в этом жизни, в рабе Божьи, тогда мы получаем в конце концов то, что я называл бы радикальной свободой. And the greatest paradox is that if we are servants of God now, then we shall receive in the kingdom what I'm calling radical freedom. Значит, мы будем в радикальном смысле абсолютно свободны делать и будем делать именно то, что я хочу. И это будет, конечно, служить Богу. And so I think that then in that great paradox, we will receive radical freedom in that we will spend eternity doing exactly what we want to do. But it happens that what we will really want to do will be to serve God and to please God. И все это мы предвидим здесь, в этом огромный образ в духовном плане, который мы здесь видим в законе Моисеева и в истории Израилева. And all that you see prefigured here in these aspects of the law of Moses and of the history of Israel. And that's why we've got it here in the Bible, that's why we're reading it. 48. После продажи можно выкупить его. Кто-нибудь из братьев его должен выкупить его. Или, 49. Или если будет иметь достаток, сам выкупиться. 48 and 49. If somebody becomes poor and they are sold, then they may be redeemed, but only by one of his brethren. And he may redeem himself. Но это как-то какое-то противоречие. Откуда он может сам как-то, ну, выкупиться? But that's a little bit self-contradictory. How can he redeem himself if he's in this hopeless situation? Суть этого, по-моему, это в том, что да, он, конечно, сам не может выкупиться. Ну, по идее, он может, но это видимо, он не может. So I think the idea is, well, of course, he could theoretically redeem himself, but of course he can't, because of the nature of his situation. Поэтому требуется, чтобы кто-нибудь из братьев его должен выкупить его. And so he needed a redeemer, and it had to be from one of his brethren. И тот язык, опять, мы встречаем в Новом Завете, где написано, что Иисус является кто-нибудь из братьев наших, что мы являемся из братьев Его. And this language is used, quoted in the New Testament, where it is said that we are of His brethren, and that He also is exactly like us. То есть это из-за того, что у Него был наша природа, и что Он может быть нашим искупителем, что Он может как-то искупить нас из-за нашей беды, из-за того, что мы потеряли нашу свободу. And so it's only because He had our nature that He could redeem us from a situation that is our fault that we have ended up in. Тот человек, который стал бедным, это из-за того, что он был в этом контексте слаб в духовном плане, я так предлагаю. I think this man who falls into poverty does so because he is spiritually weak. Почему я так предлагаю? Why do I suggest that? Потому что здесь написано 47-й, если пришелец или поселенец твой будет иметь достаток, а брат твой пред ним обеднеет и продастся пришельцу, так и так, то надо выкупить тот человек своим братом. It says there in 47 that if the stranger, the non-Israelite, becomes rich by you, and you are sold to him, then you need one of your brethren to redeem you. Но в другом месте в законе Моисеева написано, что если вы будете послушны, у вас не было бы никакой беды. И только если вы будете грешить, тогда язычник, то есть пришельцы, будут становиться, ну, выше вам, если вы не будете послушны. Now, it's written elsewhere in the law of Moses that if you are obedient, then you will stand above your Gentile neighbor, and you shall be wealthy, and there shall not be poverty amongst you. But if you are disobedient, then the stranger that dwells amongst you shall rise up above you. And that's exactly what's foreseen here. И в том случае, когда, то есть они не были послушны, и, то есть пришелец, то есть язычник стал выше им, тогда требуется, чтобы кто-нибудь из братьев его должен выкупить его. And so, in that case, when you've been weak and you're suffering from it, because of it, and the stranger has risen up above you because you have not been obedient, then you need the redemption from your brother. И это вообще чудеснее, что у Иисуса был наша природа. So again, let's reflect on the wonder of this. So the Lord Jesus had our nature. Это не значит, что Он был грешным. It doesn't mean He was a sinner. Он выкупил нас именно из-за того, что Он не грешный. He saved us exactly because He was perfect and He did not sin. Но у Него все равно была наша природа. Он был один из наших братьев. But He was, all the same, one of us. He was from amongst his brethren. И это значит, что мы видим сейчас другое, новое, наверное, определение. А что значит человеческая природа? Это не обязательно, что мы согрешим из-за того, что у нас есть человеческая природа. Потому что у Иисуса была человеческая природа, но никогда не согрешил. So this helps us to define what it means to be human. That the Lord Jesus had human nature, but He didn't sin. Therefore, it is not true that I must sin, that I'm an inevitable sinner because I have human nature. Иисус был человеческий природа, но не согрешил. У нас человеческий природа, и это не обязательно, что мы согрешаем. Нам надо принять вину за каждый грех, который мы сделаем. Мы не сможем просто обвинять человеческую природу, так как некоторых людей обвиняют дьявола или сатану. We must take full responsibility for our sin. And we can't say that our sin is the result of just having human nature. Because then we will end up blaming human nature for our sin in the same way as people blame the devil and Satan and all this kind of stuff. Итак, мы видим, что это не плохо, это не значит, что мы как-то грязны из-за того, что у нас человеческая природа. So it doesn't mean that you should feel dirty and bad about yourself because you've got human nature. Все то, что мы говорим об Иисусе, мы говорим о человеческой природе, потому что у него была наша природа. All that you posit about, suggest about human nature, you're saying about Jesus, because He had human nature. И он был совсем с Богом, без никакой барьер. Хотя он был человек. And the Lord Jesus had no barrier. I and the Father are one, he could say, and yet still have human nature. Я просто имею в виду, что мы не сможем обвинять нашу природу за наши греховности. Ой, я согрешил, ну какой, что делать? Я лишь человек. Нет. Самым, ну, резкий момент, полсекунды искушения, мы, наверное, так и думаем. Я лишь человек. Что мне делать? А нет. Пример Иисуса, факт того, что у него была наша природа, откроется возможности в том, что есть в человеке. In the heat of temptation, in the half second when you fall into sin and you decide to sin, in that half second, in that moment, so often we say to ourselves, but I am only human. I just got this human nature. I'm in this human condition. But this is where, time and again, the human nature of the Lord Jesus challenges us, that He had that nature but did not sin. You cannot blame a nature for your sin. И это неплохо быть человек. Это не значит, что у Бога есть какой-то гнев против человека, так как есть у католики и православии немножко есть такое понятие, что мы такие плохие, что Бог нас как-то ненавидит из-за того, что мы как-то грязные, так как у нас грех как-то внутри нашего, ну, тела, нашего органа, нашего тела. Да нет. У Иисуса был наша природа. А Бог так не относился к Нему. So let's not get taken in by this idea that's popular in the Catholics, Orthodox, and in the Protestant churches, that somehow God gets mad with people just because they're human. God's angry with people just because they've got human nature. There's no sin in human nature. You can't isolate a finger or an organ of the human body and say there's sin inside that. Because the Lord Jesus had our nature, and yet he was harmless and undefiled, and God was so close to him. Я все это скажу, потому что мы здесь, чтобы подобрать сил против искушений. I say all this because we are here to gather strength against temptation. Потому что в жизни это что? Это течь, искушение постоянно. And what is our life? Looking at it negatively, your life is one string of temptation. И это тот внутренний голос, который так опасен у нас. And it's that internal voice that is so dangerous to all of us. Тот голос, который говорит, что ну, ты лишь человек, да ладно, ты лишь человек, давай. It's that internal voice that says, look, you're only a human, just do it. Just you owe it to yourself, because you're only human. Понятно? Это колоссальное значение. Во факт того, что у Иисуса был в нашей природе, он был один из наших братьев, но не согрешил. This is the colossal, the endless meaning of the fact that the Lord Jesus had our nature and yet did not sin. And was, as we read here, of us, his brethren. Поэтому мы сможем понять, что Иисус как наш представитель. Вот, умер для нас и воскрес для нас, имея наше природе. And so Jesus, as our representative, died for us and rose again for us. И нам придется присоединяться с ним, так как Израил положили свой рук на голову жертвы. And so we have to identify ourselves with him, just as Israel identified themselves with the sacrifices by putting their hand upon the head of the sacrifice. И в первую очередь мы это сделаем через крещение. And in the first blush we do that through baptism. Я поэтому ободряю людей принять крещение. And that's why I encourage people to be baptized. Но и тоже придется делать тот ассоциации, тот идентификации с ним постоянно в жизни, в образ жизни. But we continue that identification with him in our way of life. И тоже, допустим, через преломление хлеба. And, for example, through the breaking of bread. Там опять мы возьмем тот хлеб, например, как символ его тела. Мы говорим, что да, тот маленький кусочек его тела будет сейчас маленький част моего тела. So you take the little piece of bread, which is a symbol of his body, and you eat it, and it becomes part of your body. Это значит, что мы опять совершали тот идентификации с ним. It is a visual symbol of how again we have made that identification with him. И так как Павел сказал, если мы умрем с ним, и жить будем с ним. And so this is why Paul says, if we suffer with him, if we die with him, we shall also live with him. У кого есть какие-то умные вопросы, комментарии?